вечер с радио «Крым Реалии».
Добрый вечер, дорогие крымчане. Если вы поймали нас на волнах 648 АМ или 105.9 FM, вы слушаете «Крымский вечер», и для вас работают Андрей Гивко и Алена Бадюк.
Сегодня в выпуске: Украина начала переговоры с Россией по обмену крымских татар.
Марш на аннексированный Крым состоится 2 мая.
Олег Сенцов выступил на форуме в швейцарском Давосе.
Кроме частот 105.9 FM и 648 AM, вы нас можете слушать на Facebook и YouTube страницах «Крым Реали», задавать вопросы и комментировать.
Также вы можете попасть нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06926. Также есть номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Ну и начнем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
Марш на Крым не требует согласия украинских властей и состоится 2 мая этого года. Такое заявление сделал глава Межлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Отметим, что ранее, в декабре прошлого года, была проанонсирована подготовка и проведение международной ненасильственной мирной акции под названием «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства». Во время акции активисты намерены попасть маршем в Крым через административную границу. В комментарии «Крым Реалии» Рифат Чубаров заявил, что акция не требует согласия украинских властей, поскольку, по его словам, является законной.
Наша позиция была публична как инициатива, озвучена в декабре 2019 года. Мы тогда еще не называли дату, теперь дата вчера названа. Это исключительно наша инициатива и та акция, которую мы будем проводить. Для этого в Украине, в соответствии с законодательством Украины, согласие предварительных властей на те или иные законодательные акции не требуют. Детали мы никакие не раскрываем, пока у нас определенные этапы подготовки не будут проведены. Все консультации проводятся, они пока не носят публичный характер.
В Государственной пограничной службе Украины заявили, что не имеют оснований для препятствования участникам анонсированного марша на аннексированный полуостров. Об этом Крым Реалии сообщил руководитель отдела по вопросам взаимодействия со СМИ украинского ведомства Андрій Демченко.
Всі мають пройти відповідне оформлення, виключно в межах чинного законодавства перешкоджати немає підстав. Законодавством визначено чітко порядок перетину адміністративної межі з окупованим Кримом, і прикордонники тільки так і діятиме.
Сегодня стало известно о том, что лидер крымско-татарского народа и депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев также намерен принять участие в анонсированной акции марша.
Вообще идея была туда депутатов, известных политических деятелей, международных организаций. Не смог подходить, как получится, потому что столько международных организаций, Европарламент, Парламентская ассамблея, ООН, все принимали резолюции, которые ранее игнорировались Российской Федерацией. Но сейчас они меня хотели пригласить, чтобы они сами в одной части украинской территории прошлись пешком по другой части украинской территории.
Отметим, что накануне 22 января глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров заявил, что марш на Крымский полуостров пройдет 2 мая. Чубаров также не исключает, что возможен силовой вариант прорыва на аннексированный полуостров. Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов назвал провокацией анонсируемый марш и пообещал, по его словам, жесткий отпор.
Украина в центре внимания.
Украина начала разговор с Россией по обмену заключенных крымских татар. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины со ссылкой на комментарий Владимира Зеленского. Согласно сообщению, Украина уже начала разговор с Россией по обмену украинцев, всех, включая крымских татар и других украинцев, находящихся на территории России.
Накануне Владимир Зеленский в эксклюзивном комментарии «Радио Свобода» в Давосе не исключил вероятность своей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Израиле, куда глава украинского государства отправился с визитом.
Ми два дні в Ізраїлі, багато зустрічей підтверджених про ймовірність цієї зустрічі може бути, тому що є питання про обмін наших полонених і українців, і українців, які є кримськими татарами, які знаходяться на території Росії. Буде можливість, обговоримо це.
Напомним, что ранее российский адвокат Николай Полозов в комментарии к Крымреалии сказал, что освобождение крымских татар из российского заключения, которое проходят по так называемым делам Хизбут-Тахрир, зависит исключительно от политической воли руководства и интереса российской стороны.
По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, в российском заключении находится до 115 граждан Украины, из них более 80 – крымские татары. Подконтрольная России уполномоченная по правам человека в аннексированном Крыму Лариса Апанасюк сообщила, что украинские силовики якобы удерживают под стражей 41 крымчанина.
Прямой эфир.
Освобожденные из заключения Рустем Ваитов и Нури Примов прибыли в Симферополь. Как сообщает корреспондент Крымреалии, в аэропорту их встречали крымско-татарские активисты, адвокаты и родственники.
Сейчас Нури Примов и Рустем Ваитов отправляются домой. Ваитов в село Скворцово, в дом родителей, а Примов в село Штурмовое под Севастополем. Там пройдут дуа по случаю их возвращения на полуостров. Рустем Ваитов рассказал Крымреалии, что в российской колонии получал письма со словами поддержки из Украины, а также из других стран.
Очень много было слов поддержки в этих письмах. Вот это немножко окрыляло, что ли. Бывали на фоне повседневной рутины, которая там ежедневно однообразна, эти письма заставляли немножко вспрянуть духом. Никогда ранее не приходилось мне писать рукописных текстов и писем и получать их. Я никогда не думал, что так приятно будет их получать.
Напомним, что оба крымчанина, и Рустем Ваитов, и Нури Примов, являлись фигурантами так называемого севастопольского дела Хизбут-Тахрир и были осуждены российским судом на 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Вчера они были освобождены по истечению срока заключения. При этом над обоими крымчанами в течение 8 лет сохраняется административный надзор.
Крым в центре внимания.
В Ялте мужчина пытался покалечить себя в здании подконтрольной России администрации города. Как сообщили местные власти, сотрудники оказали мужчине первую медицинскую помощь, позже его госпитализировали.
Пресс-служба ведомства сообщила, что мужчина посетил администрацию города, при нем находились личные документы. Согласно сообщению, фактов официального обращения данного гражданина в российскую администрацию города Ялты не установлено.
Чиновники города утверждают, что в здании администрации мужчина якобы находился в течение нескольких минут, при этом вел себя, по их словам, очень замкнуто и скованно. За это время им была произведена попытка нанесения вреда собственному здоровью. Сотрудники администрации оперативно оказали ему первую помощь, вызвали бригаду скорой медицинской помощи и полицию.
В сообщении российской администрации Ялты говорится, что имя пострадавшего не сообщается в связи с проведением оперативно-следственных мероприятий. Также нет комментариев родственников или знакомых мужчины. Вот что рассказала о случившемся представитель Министерства внутренних дел России по Крыму Ольга Кондрашова.
Поступило сообщение о том, что в помещении администрации Ялты неизвестный гражданин осуществил попытку суицида. В настоящее время пострадавший находится в больнице. По предварительным данным, у гражданина были проблемы со сделкой по продаже недвижимости. В 2018 году правоохранителями по заявлению гражданина было возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий. В настоящее время полицейскими проводится проверка по факту произошедшего в администрации города Ялта.
Отметим, что это не первый подобный инцидент. В августе 2018 года в центре Симферополя активист так называемой «Поляны протеста» Стрелковая Ватан Карабаш пытался совершить акт самосожжения. Тогда он облился горючей жидкостью и поджег себя, однако собравшимся удалось потушить огонь. Перед поджогом мужчина заявил, что совершает акт самосожжения в знак протеста против произвола местных властей.
Крым в центре внимания.
Подконтрольная России Министерство транспорта Крыма планирует ограничить движение грузового транспорта по отремонтированным дорогам. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Карпов. По его словам, такие меры связаны с задачей сохранить все дороги в хорошем эксплуатационном состоянии во избежание частых ремонтов.
По словам чиновника, на отдельных отремонтированных участках уже сейчас заметно, как повышенные нагрузки влияют на дорожное полотно. По данным Сергея Карпова, в прошлом году было отремонтировано 63 автодороги, в том числе 9 регионального и межмуниципального значения. Подконтрольный России министр транспорта Крыма сообщил, что трасса Саки-Орловка также может пострадать из-за того, что ее используют как альтернативу трассе Симферополь-Севастополь в объезд весогабаритного контроля.
Напомним, что ранее глава российской администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что грузовики разрушили часть дороги в районе села Лучистая. Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов в декабре прошлого года заявил, что предприятию «Крымавтодор» выделят 1 миллиард российских рублей на закупку техники для ремонта дорог.
Сергей Аксенов также сообщал, что Крым получит из бюджета соседней России дополнительные средства на ремонт дорог на 3 ближайших года. В приоритетном порядке будут ремонтироваться дороги в Симферополе, Керчи и Симферопольском районе.
Новости.
Спортивный комплекс в Севастополе будет строить компания, которая ремонтировала набережную Салгира. Как сообщает российское правительство города, подрядчиком строительства комплекса имени 200-летия Севастополя стала крымская компания «Асгард», которая помимо ремонта набережной Салгира также занималась реконструкцией стадиона «Таврия» в Симферополе.
По информации местных чиновников, с подрядчиком заключен контракт на сумму 1 миллиард 600 миллионов российских рублей. Проектной документации предусмотрено строительство в два этапа. Первый этап – это строительство универсального стадиона, который будет оборудован теннисными кортами, волейбольными площадками с трибуной на 2000 мест и парковкой.
На территории также будет произведено озеленение и благоустройство. Вторым этапом предусмотрено строительство здания крытого бассейна длиной 50 метров с вышкой для прыжков в воду. Здание бассейна также предусматривает высокотехнологичный реабилитационный центр и бытовые помещения для сотрудников и спортсменов.
Директор подконтрольного России департамента капстроительства Севастополя Илларион Гапиционов отметил, что уже подана заявка на третий этап реконструкции, который включает в себя строительство крытого бассейна для водного поло.
Кроме того, в новый спортивный кластер войдут еще два объекта – здание крытого катка с искусственным льдом, а также комплекс для проведения тренировочных занятий, в том числе для маломобильных групп населения по различным дисциплинам.
Напомним, что летом прошлого года в Севастополе прошли общественные слушания по поводу строительства спортивного комплекса в городе. Тогда спортсмены раскритиковали проект.
Прямой эфир.
В Симферополе законсервировали строительство приюта для животных. Об этом говорится в постановлении Российской администрации города, обнародованной на сайте 20 января. Речь идет о приюте по улице Крымская Правда, 6.
В документе установлен срок проведения работ до консервации с 12 июля по 12 августа прошлого года, а также с 1 января по 31 декабря этого года. Кроме того, в постановлении определили, что на консервацию объекта потратят 1 миллион 300 тысяч российских рублей.
Напомню, что ранее начальник департамента капитального строительства Симферополя Алла Кудряшова сообщила о завершении первого этапа строительства приюта для животных. При этом глава комитета Госдумы соседней России по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов требовал уволить ответственных за строительство этого объекта. Его не могут достроить уже третий год, хотя бюджету проект обошелся в 50 миллионов российских рублей.
Крым в центре внимания.
В Севастополе частично остановлено движение катеров. Как сообщили в российском правительстве города, ограничения связаны с неблагоприятными погодными условиями и касаются маршрута Артбухта-Радиогорка.
На сайте Севастопольского морского порта указано, что катера по этому направлению перестали ходить с 11 часов утра по местному времени. При этом на линии Графская-Северная работают два катера. Они отправляются с интервалом 20 минут.
Ранее в Севастополе из-за волнения моря остановили движение парома «Адмирал Истомин» в Артбухте после первого рейса. На полуострове в связи с прохождением холодного фронта сегодня и ночью 24 января ожидается ухудшение погодных условий.
Крым в центре внимания.
Владимиру Путину не победить Украину. С такими словами на Всемирном экономическом форуме в Давосе выступил украинский режиссер и бывший политический заключенный Олег Сенцов. Он впервые произнес свою речь на украинском языке. Олег Сенцов в своем выступлении указал на борьбу Украины с российской агрессией.
Мы имеем независимые демократичные выборы. И остання зміна влади це продемонструвала всьому світу. 6 років ми боремося з нашим ворогом, з Путіним, з російською агресією. Це всім відомо. Але за 6 років ми так і не здалися. Він нас не переможе і ніколи. Якщо ми змогли зробити це, ми зробимо і інше. Ми зробимо наші реформи, ми станемо тією країною, якою ми хочемо бути. Слава Україні!
На своей странице в Фейсбуке Олег Сенцов также упомянул о своем выступлении в Давосе и подчеркнул, что впервые выступал на украинском языке.
Напомню, что торжественное открытие Всемирного экономического форума в Давосе состоялось вечером 20 января. С 21 по 24 января проходят выступления участников сессии. И в последний день встречи, это уже завтра, состоится церемония закрытия этого форума. И это все главные новости к этому часу, но программа «Крымский вечер» продолжается. На волнах Радио Крым Реалі. Андрей Гевко остается в этой студии. Расскажи, пожалуйста, какую тему ты сегодня подготовил?
Будем говорить о том, что Олег Сенцов вот добровольно заговорил на украинском языке, а в Крыму будут создавать искусственные площадки, причем будут это делать пророссийские активисты вместе с российскими властями Крыма, попытаются создать газету и попытаются создать целую телепрограмму на центральных каналах Крыма для того, чтобы вещать на украинском языке и приобрести украиноязычную аудиторию полуострова. Вот об этом всем поговорим, для чего это делается. Не переключайтесь.
В эфире «Радио Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Тема дня.
В эфире «Крымский вечер». С вами в студии работает Андрей Гевко. И я сразу же напомню нашим слушателям и зрителям на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии», что к нам в эфир можно дозвониться по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины также могут нам позвонить по телефону 044 490 2905. Итак, тема, о которой мы сегодня будем говорить. Подконтрольные Кремлю власти Крыма и пророссийские общественники намерены популяризировать украинский язык, который якобы является в регионе одним из государственных. Для этого на полуострове проведут форум, круглые столы и выставки. Также в 2020 году в Крыму планируют издать газету и запустить программу на украинском языке на региональном телевидении, пишет российское издание ТАСС. И вот среди комментариев к такой инициативе есть мнение декана факультета славянской филологии и журналистики Крымского федерального университета Галины Богданович. Я сейчас процитирую ее. «Направление «Украинский язык и литература» и для России, и для Крыма считается уникальным. Выпускники работают в разных сферах, которые актуализированы в Крыму, как в многонациональном регионе». Это ее, Галину Богданович, цитирует ТАСС. Мы позвонили в Крымский федеральный университет, попытались взять комментарий у госпожи Богданович, но к началу эфира пока что ответа от преподавателей и руководящего состава вуза не получили. Кроме того, если говорить не о российских властях полуострова, а об инициативной группе, которая поднимала этот вопрос, то перед эфиром мы также попытались взять комментарий у одного из инициаторов создания вот этого вот украиноязычного контента. Это глава пророссийской украинской общины Крыма Анастасия Гритчина. И вот, как вы можете услышать, в комментарии нам она отказала.
В вашей программе я не даю комментариев. Мы не можем найти с вами общий язык сотрудничества. Вы постоянно врете обо мне, говорите несуществующие факты и пытаетесь вырвать из контекста какую-то ложь. Поэтому в вашей редакции я ничего, ни один комментарий давать не буду. Поэтому извините.
Если Анастасия Гритчина вдруг передумает и решит к нашему эфиру все-таки подключиться и объяснить инициативу, с которой она выступила для того, чтобы в Крыму распространять украиноязычный контент, то наш номер 8 800 10 06 926. Но чтобы вернуться к более конструктивному диалогу, стоит послушать Анастасию Гритчину. Ее цитату опубликовало издание ТАСС, и вот она рассказала, какая мотивация была у общественников для того, чтобы запустить газету и украиноязычную программу.
Переломить неприязнь к украинскому языку очень тяжело. Мы сейчас постепенно стараемся привить любовь к нему, показать, что он не навязывается, что можно слушать и петь песни, потому что он очень мелодичный. Можно читать наш интернет-ресурс «Переяславська Рада 2.0», который вещает и на украинском, и на русском языках. Мы видим интерес, видим статистику нашего сайта. У нас второе рождение украинского языка в Крыму происходит. Его начинают любить, сохранять и оберегать.
Стоит сказать о том, что именно вот организация Анастасии Гричиной, Украинская община Крыма, она достаточно близка к подконтрольным Кремлю властям Крыма, но, кроме того, на полуострове действует еще одна организация, это Украинский культурный центр, он появился несколько ранее, и мы связались с представителем Украинского культурного центра в Симферополе Аленой Поповой и попросили ее прокомментировать инициативу создать газету и телепередачу для украиноязычного населения, и вот что она нам рассказала.
Я, на жаль, ще не чула, не бачила цієї інформації, хоча анонсували газету ще, мені здається, 2 чи 3 роки тому, і саме громада українців Криму, яку очолює зараз пані Гричина, от вони казали, що буде тоді ще газета. Ну, може, їм потрібно було дійсно більше часу підготуватися для випуску. Будемо сподіватися, що, значить, вона буде дуже якісна, якщо так довго її готували. Я тільки... Хотіла б відразу сказати, що якщо це буде політичне видання, то зрозуміло, що ну не зовсім це те, що потрібно кримським українцям і, в принципі, кримчанам. Бо політизувати цю тему модно, але це ніяк не підтримує нашу популяризацію української мови, як мені так здається, чи української культури, а це буде навпаки. Що стосується телепрограми, дійсно у нас нема ніякого ні теле, ні радіо ефіру, в якому лунала б українська мова. Це теж потрібне. І я знаю, що є люди, які могли б там виступати і читати свої вірші, бо багато їх пише. Але вони тільки в соцмережах чи там видаються невеличкими тиражами, недоступні широкому колу. І це дійсно дуже гарна ідея. Але знову ж таки, як вона буде втілюватися, це велике питання. Ну, є в мене такі підозри, що все, що робиться за ініціативою Української громади Криму, той самий офіційної української громади, саме і виглядає як політичний такий заказ. Дуже не хотілося, щоб це теж так яким чином би виглядало, ну і тоді сенс зрозуміло, що буде зовсім інший. Це не популяризація, це політизація.
Мы слушали только что Алену Попову, представителя Украинского культурного центра в Симферополе. Также мы поговорили с ней о том, что в феврале 2020 года в Крыму планируют провести круглый стол по творчеству Лесі Українки с привлечением филологов двух региональных вузов, а в марте выставку книг Тараса Шевченко из домашних библиотек членов украинской общины, а в апреле молодежный форум. И вот Алена Попова нам прокомментировала организацию этих мероприятий под контролями России крымскими властями и украинской общиной Крыма.
Ті заходи, що вони раніше робили, вони теж мали такий особливий специфічний формат. Вони не анонсувалися так, щоб можна було прийти і, наприклад, прийняти участь і там на місці вже подивитись, як воно відбувається, бо те, що ми читаємо в ЗМІ наших кримських, вже по тому, як прийшли ці заходи, знову ж таки, це не повна картина. Може, там дійсно щось цікаве відбувається, але нас не запрошують, анонсів таких немає, щоб можна було прийти, подивитися, прийняти участь чи там послухати людей, а може у когось там є цікаві думки. Іноді бачу людей, які ходять на ці заходи. Я не хочу сказати, що всі вони якось заангажовані, але вони теж мають право на свій вибір. Може їм хочеться, як мені одна знайома якось сказала, я дуже рада була чути просто українську мову. Може є люди, які потребують саме хоча б такому в мінімальному задоволенні своїх потреб, духовних, культурних потреб. Ну ж таки, якщо не буде це політизовано, то може то буде знов таки корисне. Але подивимось, як вони будуть це проводити, як вони будуть анонсувати, кого запрошувати, не запрошувати. Буде чи там реклама, може місто, може будуть там розвішені плакати. Ну трошки я тут думаю, що це такі наївні думки. Ну але а чому ні?
Для того, чтобы продолжить наш эфир и разобраться, как же в Крыму после 2014 года обращались с проукраинскими активистами, какой была ситуация с украинским языком. Мы сейчас в прямом телефонном режиме будем говорить с Ларисой Китайской, украинской активисткой из Ялты. Лариса, добрый вечер.
Добрый вечер.
Лариса, у меня к вам такой вопрос. Я вам даже задам от наших слушателей. Человек с ником Александра Королева пишет, что в Крыму не было неприязни к украинскому языку, и в Крыму не делятся на национальности. Как бы вы могли прокомментировать вот этот тезис? Насколько для вас эта ситуация близка?
Ну, що я можу сказати, що в Україні зараз, в Ялті, до речі, була українська школа, зараз її нема. Я не знаю, скільки дітей зараз, я розумію, що вони вивчають українську мову факультативно. При тому, що в Ялті в 2013 році і на протязі дуже часто святкувалось День української письменності, був диктант національної єдності. Але я можу сказати, що коло моїх друзів, ми збирались у мене, і ми писали диктант національної єдності кожен рік. В Ялті навіть тоді, коли я знаходилась під арештом. І утиски української мови можна бачити у всьому. Тобто, якщо ти спілкуєшся українською мовою, люди посміхаються, а деякі на тебе дивляться, як тобі сказати, це, як їх називають в Криму, понаїхавшие. От. Вони дивляться вовком, але Крим – це Україна. Я навіть, коли сиділа після вироку суду, я збирала у тих українців, які від'їжджали з Криму до материкової України, я збирала книги українські. У мене в Ялті зібрана українська бібліотека. На той час, як ми повернемось, я її передам в Ялтинську бібліотеку. Там книги української мови, щоб вони не викидались, щоб вони були збережені до того часу, як ми повернемось в Крим. По-друге, утиски української мови. За 25 років незалежності ми звикли до того, що ми в суді спілкуємося виключно українською мовою, і тому законодавство будь-яке, будь-які законодавчі акти треба, для мене це було органічно, я їх могла тільки сприймати українською мовою. Замість цього мені було відмовлено в наданні перекладача з російської мови на українську мову в суді, чим було порушено моє право статті 74 Женевської конвенції. Більш того, я вам можу сказати, що так трапило, що суддя і мій адвокат, вони розуміли українську мову, бо це були місцеві люди, а прокурор був з Дагестану. То він кожний раз після будь-яких моїх показів запитував того судді, того мого адвоката, що я сказала, і вимагав перевести. Тобто утиски української мови, вони там продовжуються. І, тобто, раніше було там декілька шкіл, а зараз, по-моєму, залишилась тільки одна школа українська.
Лариса, ми обов'язково поговоримо о ситуації з образованням на українському язикі в Криму. Ця тема доволі часто звучить на радіо «Крим Реалі». Хочеться поговорити все-таки отчасти о контенті. Наскільки був доступен український контент? Я вже услышав від вас, що коли над вами був суд, вам не оказували надлежащої допомоги переводчиків, а что касается контента, и была ли возможность у крымчан, в частности в Ялте, иметь доступ к контенту на украинском языке, который был бы произведен именно на материковой Украине?
Ну, что я вам могу сказать, что кто хотел слушать украинский контент, мог слухати через інтернет. Хоч деякі сайти були такі, сайти як Крим Реалі, були заблоковані, але можна було користуватися VPN-ом, і то я мала доступ і до кримського бандеровця, я мала доступ і до Ютубу україномовного, я мала доступ до радіо Крим Реалі, до радіо Свобода, і я дивилась і постійно була в курсі будь-яких подій, які були в Україні. Ще, як вам сказати, я не все можу казати, бо люди, про яких я хотіла би розказати, вони зараз залишаються в Криму, і це небезпечно для них. Тому що будь-який час можуть постукатися і прийти до тебе. От. Но у мене в моєму дворику була така, як вам сказати, окрема територія, де спілкувалися українською мовою. І це було дійсно задоволення, коли до тебе приходили україномовні мешканці Ялти, ми могли спілкуватися українською мовою за чашкою з сільжанкою кави.
Лариса, такой к вам еще вопрос. Насколько в Крыму может быть сейчас востребован украиноязычный контент, который будет производиться вот этой украинской общиной Крыма и подконтрольными России властями полуострова? Будет ли он иметь популярность, или люди, которые этот контент могут потреблять, им не очень интересно будет читать такие вещи?
Як вам сказати, я вважаю, що українці-патріоти, я не думаю, що будуть долучатися до того, що буде пропагандирувати російська влада зараз в Криму. То у нас є Радіо Крим Реалі, у нас є певні наші українські засоби масової інформації, які ми дивимося, які можна послухати. Я вважаю, що це буде щось на кшталт телеканалу «Мілет». От. Тобто я не вважаю, що там буде якась повага до українства.
І що контент буде производитися, наскільки я вас розумію, тот, который будет так или иначе выгоден местным властям. Спасибо вам большое за ваше мнение. С нами на прямой телефонной связи была Лариса Китайская, украинская активистка из Ялты. Мы двигаемся дальше, будем говорить, собственно говоря, опять же, о самом будущем этого медиа. И сейчас мы поговорим о сайте «Переяславская рада 2.0», который открылся в прошлом году. Это сайт на украинском языке, который открыла пророссийская украинская община Крыма. И с нами на прямой телефонной связи Юрий Лука, украинский журналист, медиаэксперт и автор книги «Пресс-машина. Как Россия уничтожила свободу слова в Крыму». Юрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Юрий, у меня к вам, перед тем, как я задам вам вопрос, хочу, чтобы вы послушали крымского обозревателя Сергея Стельмаха. Человек пишет для «Радио Свобода» под псевдонимом, и вот что он пишет, собственно говоря, о «Переяславской раде 2.0». Я далее цитата. «Первое, что бросается в глаза после просмотра нескольких текстов на «Переяславской раде», редакция издания плохо владеет украинским языком. Судя по машинной стилистике, тексты переводили с русского на украинский посредством Google Translate или подобного сервиса. Многие выражения и обороты дословно калька с русского. С точки зрения стилистики литературного украинского языка выражение «докладати всі можливості», «прийняти участь», «спалах конфліктів», «порівняно з українським часом», «стислі терміни», «шахрайство в крупних розмірах», «методи виборчої боротьби» і так далі, являються некоректними і дословно повторяють русські аналоги. І такі, в кавичках, «перли» встречаються практически в кожному матеріалі. Якщо редакція ставить целью привлечь українського читателя, то, вероятно, з цим возникнуть проблеми. Картонна лексика и обилие русизмов не располагают к вдумчивому чтению. Я напомню, что это была цитата крымского обозревателя Сергея Стельмаха. Юрий, у меня к вам такой вопрос. Видели ли вы сайт «Переяславская рада 2.0» и можете ли вы его оценить, насколько он был бы интересен, и вообще насколько он является интересным для украинской аудитории полуострова?
Ні, я не дивився, не бачив сайту «Переяславська рада», розумію, чому він так називається, тому що це був оце «Переяславська рада» за історичним міфом, вона нібито воз'єднала українські і російські народи і такі інші. І Путін зараз пропагує вже ідею про те, що це один народ і таке інше, і воз'єднання українського, російського, білоруського народів, у нього це якась ідея фікс, очевидно, відродити імперію на основі трьох так званих братніх народів, як пропагували це в Радянському Союзі. Справа не... І, ви знаєте, я послухав, очевидно, його роблять погано, судячи з того, що проаналізував людина під іменем, під псевдонімом Стельмах. Але навіть якби там була вишукана лексика, це цілком може бути, у росіяни величезну кількість грошей вкладають в пропаганду. Навіть якби там була вишукана українська мова, це все одно не вплине на контент. На змістовно, не сумніваюся, що подібні засоби масової інформації, вони будуть пропагувати російський шовінізм, меншу вартість українців, розповідати про єдиний братній народ і про те, що в Україні внутрішній конфлікт, а ніяка не агресія з боку України, що анексія Криму відбулася, тому що це законні російські території і так далі. Так що тут, в принципі, стилістика особливого значення немає. Чи буде вона вишукана, чи вона погана стилістика. Головне, все ж таки, зміст. А зміст буде саме такий, як я сказав. І жодна впритомна українська людина, яка володіє інформацією про історію і таке інше, вона на це все діло не поведеться. Ну, а крім того, я хочу провести аналогію з українською бібліотекою в Росії. В Росії винищується все українське. Зокрема, вони знищили українську бібліотеку. Як відомо, навіть директорку посадили. От то чого раптом вони будуть розвивати українську мову в Криму? Воно їм потрібно для якоїсь показухи, для того, щоб сказати, дивіться, от у нас теж українська мова розвивається і таке інше. Насправді вони зліквідували там цю гімназію в Сімферополі українську, значить, вона перестала існувати. Тобто це все понти для не знаю, напевно, для якогось зовнішнього, для зовнішніх спостерігачів. Я до цього ставлюсь дуже скептично.
Юрій, крім образування, в програми на українському язикі виходили в Криму і до 2014 года. Виходили издания, була «Кримська світлиця», но сейчас, если можно, поговорим именно о телепрограммах. Было много достаточно в Крыму разных региональных каналов. Было и ГТРК «Крым», и ТВ, ЖИСа, когда-то еще существовала черноморская телерадиокомпания. Скажите, какие программы, вы помните, какие-то вот достаточно интересные программы на украинском языке, которые выходили в Крыму до 2014 года, и были ли среди них передачи пророссийской направленности?
Ну, я, ви розумієте, я спеціально не концентрувався на мові. Я знаю, що на державній телерадіокомпанії виходили програми українською мовою. Але загалом переважно російські кримські засоби масової інформації, принаймні загально острівні, так вони загально, ну, які на весь Крим поширювалися. Там дуже великий вплив був російської пропаганди. Я знаю, що деякі з них були просто відверто, що він містичними по відношенню, зокрема, до кримських татар. І тому, знову ж таки, якщо там були якісь програми українською мовою, то вони там не робили погоди. Так мені здається. Хоча, повторюю, я от спеціально не відстежував саме Крим, які там виходили, скажу, тільки в мене загальна інформація. Оцінки цим передачам я давати не можу з тих причин, які я сказав. Але не сумніваюся, що взагалі домінування в Криму було саме такого російського дискурсу з приниженням української мови і таке інше.
Юрій, я попрошу вас оставаться на связи с нами. Юрий Луканов, украинский журналист и медиаэксперт. Я сейчас хочу зацитировать еще один комментарий от наших слушателей. Пользователь с ником Натали Ялта говорит, что мы в семье слушаем украинские радиостанции, смотрим телевидение, читаем на украинском, свои корни не забываем, и на русском языке также, на украинский на первом месте. Натали, я вас попрошу, чтобы вы уточнили, какие именно украинские и украиноязычный контент вы смотрите у себя дома. Нам было бы это интересно узнать. С нами на связи Юрий Луканов, украинский журналист и медиаэксперт. Юрий, еще такой к вам вопрос. Как для человека, который писал о свободе слова в Крыму, о медиа, как можно оценить украиноязычные медиа времен независимости Украины, если взять с 91 года до аннексии в 2014-м, насколько в Крыму украиноязычный контент вообще был распространен, если исключить общенациональные газеты вроде «Украина молодая» или «Зеркало недели»?
Ну, я повторюю, що я спеціально не відстежував, спеціально, тобто я не можу, скажімо, навести цифри, але знаю, що це було все ж таки дуже мало. Я думаю, що Україна, на жаль, працювала, держава Україна, на жаль, в цьому напрямку працювала дуже мало. Значить, і таких засобів масової інформації було не так багато, як би вони мали бути. Але все одно буде, навіть якщо вони виходили російською мовою, то там були засоби масової інформації, були такого українського спрямування нормального, яке критично ставилося і до української влади, і але в той же час вони не транслювали російські ці наративи про два братні народи, про те, що Україна повинна бути під впливом Росії, і таке інше. Цього не були такі засоби і засоби масової інформації в Криму про українські. Але що перше, що зробили окупанти, коли прийшли сюди ці чоловічки зелені, вони через тиждень після, десь, по-моєму, це 8 числа, 8 березня це було, тобто через 10 днів фактично, відрубили українські канали і на їхні і місцеві, і загальнонаціональні, і на їхньому місці почали мовити російські загальнонаціональні канали. Тобто, ясна річ, що вони зробили все для того, щоб винищити український наратив в ефірі і в засобах масової інформації, і замінити його своїм. Ну, а тепер, коли вони це зробили, і коли там домінує Росія, українські канали там фактично недоступні, то вони можуть погратися в якийсь лібералізм, показати, дивіться, от ми українську мову розвиваємо.
Спасибо вам за ваше мнение. С нами на связи был Юрий Луканов, украинский журналист, медиаэксперт, автор книги «Пресс-машина. Как Россия уничтожила свободу слова в Крыму». Мы двигаемся дальше, и один из тезисов, который озвучил Юрий Луканов, это то, что Переяславская правда 2.0, и как он считает, что любое издание украиноязычное, которое создадут при поддержке российских властей Крыма, будет лоббировать определенные интересы, в том числе о том, что в Украине нет украино-российского конфликта, есть только внутриукраинский конфликт. Его цитату в какой-то мере дополняет сама Анастасия Гритчина, глава пророссийской украинской общины Крыма. Вот она, когда открывался сайт «Переяславская рада 2.0», заявила, что планирует сотрудничать не только с крымскими информационными агентствами, но с журналистами из Беларуси и группировками боевиков ЛДНР. А мы двигаемся дальше. С нами на связи Евгения Горюнова, крымский политолог, доцент Таврического национального университета имени Вернадского. Евгения, добрый вечер.
Добрый вечер.
Евгения, зачем российским властям Крыма украиноязычный ресурс на полуострове, как вы считаете?
Ну, я думаю, что здесь несколько составляющих. Да? Ну, во-первых, Россию неоднократно в последнее время на международных платформах обвиняли в том, что она дискриминирует украинский язык в Крыму. И вот это фактически такой ответ, что ничего мы не дискриминируем, посмотрите, наоборот, мы развиваем, мы создаем украиноязычный ресурс, на котором будет украиноязычный контент. Ну, какая же дискриминация, да? То есть это вот такой вот ответ Западу коллективному, скажем так, на обвинение в том, что в Крыму притесняется украинский язык. Это первая составляющая. Вторая составляющая для того, чтобы показать, во-первых, что в Крыму все крымские украинцы, которые там проживают, они счастливы, что то есть нет никакого конфликта, нет никаких опять-таки притеснений, что все прекрасно. И для этого я думаю, что вот как раз на этом ресурсе и будут типа Гритчины кого-то приглашать для того, чтобы рассказывать о том, что никаких абсолютно проблем нет, и все, что там говорят в Украине о притеснениях, о свободе слова, да, там, о том, что крымчане не могут на своем дому повесить украинский флаг, что это будет потом тюремный срок и так далее, что за это сказки, выдумки, ничего подобного, на самом деле все прекрасно, все замечательно. И, безусловно, что еще одна третья составляющая, это как раз этот момент, связанный с тем, что через эти ресурсы, да, там они планируют еще и газету, по-моему, издавать украиноязычную.
Да,
они будут как раз дискредитировать ситуацию и в Украине, с одной стороны, а с другой стороны, я согласна с Лукановым, что он будет как раз показывать о том, что нет между Украиной и Россией нет конфликта, это во всем виноваты там вот такие постмайдановские украинские власти, а между народами на самом деле все прекрасно, все хорошо, и вот в этом духе, да, путинского примирения и так далее они будут работать. То есть тут такой целый комплекс, мне кажется, направлений, которые будут реализовывать через эти сайты, газеты и так далее с украиноязычным контентом.
Евгения, тогда возникает логичный вопрос. А будет ли у них реальная аудитория, в том числе в самом Крыму? Насколько, по вашим исследованиям, проукраински настроенные активисты в Крыму готовы воспринимать подобный контент?
Без безусловно, что проукраински настроенные крымчане, конечно, на этот контент реагировать не будут, они не будут его смотреть и читать. Но понимаете, что в России не обязательно, чтобы была такая огромная аудитория. Им главное, что нужно будет сделать вот такие ресурсы, да, и потом показывать опять-таки Западу. Смотрите, вот у нас есть с одной стороны, а с другой стороны, для того, чтобы, опять же, самим же крымчанам показывать о том, что, вот видите, крымские украинцы, они абсолютно за Россию, и вот все, что там вы где-то когда-то слышали от Украины, это все неправда. То есть тут разные моменты будут. Конечно, этот сайт не рассчитан на проукраинских крымчан. Он рассчитан на вот таких нейтральных крымчан, которым можно будет при определенной подаче информации, да, вот сказать, что черное — это белое, а белое — это черное. Вот для этого они и будут работать.
Напомню, что с нами на связи Евгения Горюнова, крымский политолог, доцент Таврического национального университета имени Вернадского. Я сейчас зацитирую еще один комментарий от пользователя с ником Артур Гроженков. Он спрашивает, что происходит с телеканалом АТР. И вот, если вам интересно, Артур, завтра утром у нас будет эфир насчет госфинансирования каналов, которые связаны с Крымом. А с нами на связи Евгения Горюнова, крымский политолог, доцент Таврического национального университета имени Вернадского. У меня к вам, Евгения, такой вопрос. Учитывая, что контент будет на украинском языке, насколько сейчас среди крымчан развита медиаграмотность, чтобы отличать пророссийский контент на украинском от непосредственно украинского контента?
Вы знаете, я думаю, что там с медиаграмотностью сейчас вообще очень плохо. И мне кажется, что они не то, что там проукраинский или контент на украинском языке, или контент на российском языке будут отличать. То есть там ситуация сейчас за последние годы настолько сильно ухудшилась. Никогда она не была в Крыму на высоте. Но сегодня, по-моему, там уже вообще не могут отличать правду от лжи, потому что людям уже абсолютно, я имею в виду через медиаресурсы, да, то есть людям уже абсолютно искажают информацию таким образом, что они уже действительно не знают, не верят ничему из того, что говорится, не то, что уже они там что-то могут отличать одно от другого. Поэтому мне кажется, что здесь вот сам факт, да, украиноязычного контента, он не будет играть такой роли глобально. Мне кажется, что это больше все-таки пиар-ход такой, да, связанный с пропагандистскими целями россиян. Вот и все. А не то, чтобы это как-то вот влияет, чтобы крымчане могли там где-то что-то разобраться и так далее. Нет, это работать не будет сегодня в Крыму.
Евгений, я попрошу вас оставаться на связи. Хочется обсудить еще один контекст этой темы. Это то, насколько на материковой части Украины занимается вопросом Крыма. И вот я хочу, чтобы мы вспомнили, в октябре 2019 года выступил на форуме в Мариуполе президент Украины Владимир Зеленский и сказал о том, что Крыма нет в повестке больших масс-медиа и средств массовой информации. Я попрошу наших коллег включить его звук.
Сьогодні Крим взагалі, і це є правда, взагалі відсутній у великих мас-медіа. Він зник з інформаційної повістки ЗМІ. А в офіційній риториці вже стало нормою казати мешканці тимчасово окупованих територій. І все менше згадуючи жителів Криму та Донбасу, ми говоримо громадяни України. Це не є правильно. Ми не повинні з вами про це забувати. Вони не повинні про це забувати. Сьогодні наше інформаційне поле, я гадаю, воно заміноване. Окрім фейків та маніпуляцій, зустрічається гнів, агресія, риторика, інколи переповнена ненависті. На мою думку, усім суспільством нам слід глибоко вдихнути, видихнути і поговорити спокійно, розсудливо, без зайвих емоцій та без зайвих лозунгів.
Я хочу еще дополнить эту информацию тем, что в 2018 году Национальный совет по вопросам теле- и радиовещания Украины подсчитал, что за недельный цикл программ украинские каналы уделяли теме Крыма менее 1% эфирного времени. Я напомню нашим слушателям, что с нами на связи Евгения Горюнова, крымский политолог и доцент Таврического национального университета имени Вернадского. Евгения, насколько хорошо Украина в последние 5 лет работает для того, чтобы заинтересовать крымчан в украинской повестке дня и заинтересовать украинцев в ситуации в Крыму?
Я могу сказать, что с каждым годом ситуация все ухудшается и ухудшается. То есть если в начале, там, в 2014-2015 году Крым действительно более часто мелькал в украинской повестке дня, то потом его вытесняет Донбасс, потом вытесняют другие проблемы. И вот если в 2018 году, да, там было 1%, то сегодня мне кажется, что это уже 0,00%. Потому что сегодня вообще тема Крыма, если мы посмотрим крупные, да, украинские телеканалы, откроем газеты и так далее, то тема Крыма уже практически не мелькает, исключая те ресурсы, которые работают непосредственно с Крымом. А их уже уже, их у нас не так много. Поэтому, безусловно, делается недостаточно. И мне кажется, что в ближайшее время никаких таких радикальных позитивных подвижек в этом направлении не будет, потому что сегодня, опять-таки, власть Украины, несмотря на заявление президента, она больше заточена на проблемах Донбасса, а проблемы Крыма, они отошли на второй план. Медиа, естественно, реагируют, да, на власть. То есть, если власть не говорит о Крыме, то, безусловно, эта тема не интересна. Поэтому о Крыме говорить и не будут. Хотя, безусловно, не просто говорить, нужно говорить более активно, потому что иначе уже 5 лет прошло, практически 6 лет уже прошло с момента оккупации. Если дальше тема Крыма будет исчезать из украинской повестки дня, то фактически через некоторое время мы столкнемся с тем, что украинцы просто уже даже забудут о Крыме окончательно. И этого допустить, безусловно, нельзя, потому что в таком случае мы окончательно потеряем Крым.
Евгения, спасибо вам за ваше мнение. С нами была на связи Евгения Горюнова, крымский политолог, доцент Таврического национального университета имени Вернадского. И в завершение нашей программы я хочу предоставить еще одну небольшую информацию. Это информация от Крымской правозащитной группы. Ее озвучили 17 сентября 2019 года, озвучила эксперт Ирина Седова. Говорили о том, что мониторинговая группа Крымской правозащитной группы за период 5 лет аннексии собрала достаточно доказательств того, что после вооруженной оккупации Крыма России к концу 2014 года цифровое, кабельное и эфирное вещание украинских ТРК на полуострове было полностью уничтожено. Эксперт отметил, что в Крыму продолжает проводиться системная работа по уничтожению доступа к другим независимым источникам информации. По состоянию на конец мая 2019 года, как минимум 14 популярных украинских информационных интернет-ресурсов были полностью заблокированы в Крыму. Кроме того, в КПГ объяснили, что действия России нарушают целый ряд обязательств ОБСЕ. Среди них обязательство способствовать улучшению распространения радио и телевизионной информации, принятое в рамках совещания о сотрудничестве в гуманитарных и других областях в Хельсинки 1975 года. Нарушено обязательство обеспечивать, чтобы в государственных участниках мог осуществляться прямой и нормальный прием передачи радиослужб, действующих в соответствии с правилами радиовещания Международного союза электросвязи, принятая странами-участницами в Вене в 1989 году. Кроме этого, Крымская правозащитная группа нашла еще несколько нарушений. С ними вы можете ознакомиться на сайте Крым Реалии, также можете ознакомиться на сайте Крымской правозащитной группы. А мы продолжим наш эфир буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Крымский вечер. С радио «Крым Реалии».
Продолжается программа «Крымский вечер» на волнах радио «Крым Реалии». Андрей Гевко остается в этой студии. Присоединилась к нему я, Алена Бадюк. И пришла сюда не просто так, в эту студию, а с рубрикой, которая обычно звучит в конце нашей программы. И она называется «Новости завтрашнего дня».
Да, и вот о новостях завтрашнего дня. Наталья Поклонская прокомментировала идею Рифата Чубарова о марше на Крым.
Я могу сказать с полной уверенностью, что эта тема сегодня была одной из самых обсуждаемых в крымских медиа.
Да, на некоторых медиа даже оно вообще висело в топах, причем разные комментарии подконтрольных властей и чиновников соседней России вот на заявление Рифата Чубарова, они висели прямо вот в топовых новостях.
И некоторые реакции мы сейчас о них расскажем. Вот, к примеру, о реакции экс-прокурора аннексированного Крыма Натальи Поклонской. На своей странице в Телеграме она написала, что это обращение к Рифату Чубарову. Мы будем вас ждать и после, в кавычках, великого похода на Крым поможем устроить автопробег по полуострову. Для этого даже выделим праздничные автозаки и украсим их разноцветными шариками. Мы так рады вас видеть, написала вот таким образом Наталья Поклонская. Вот, ну, пока что реакции Рифата Чубарова не последовало, отметим, конечно же.
Но мы обязательно будем за ней следить. Ну вот тут еще не осталось в стороне сенатор Госдумы соседней России от аннексированного Крыма Ольга Кавитиди, и она призвала мировое сообщество дать дать оценку готовящемуся маршу на полуострове?
Очень хочется напомнить госпоже Ольге Кавитиде, что международное сообщество уже отреагировало на события 2014 года, на аннексию ООН, Крыма, да. И реагирует неоднократно и после 2014 года, и ежегодно выпускаются и резолюции, и комментарии, различные цитаты официальных представителей других стран о том, что они не признают аннексию Крыма России, да, считают ее незаконным, и это нарушение международного права.
Кроме того, в резолюции ООН Крым значится как временно оккупированная территория Украины. Итак, что же написала Ольга Кавитиде? Цитирую. «Мы требуем от международного сообщества дать незамедлительную оценку озвученным Чубаровым покушением на совершение политической провокации, которая может привести к эскалации напряжения на российско-украинской границе», сообщила Ольга Кавитиде. Неизвестно, о какой границе идет речь, поскольку между Крымом и материковой Украиной находится административная граница. Фактически сейчас ее контролирует со стороны Крыма российская погранслужба, но тем не менее юридически...
И о пересечении российско-украинской границы в случае с Рифатом Чубаровым и активистами другими, которые будут принимать участие в марше, речь не идет, потому что Крым – это территория Украины.
Итак, далее будем говорить о том, что крымчане стали реже жаловаться в подконтрольное России Министерство ЖКХ полуострова. Количество обращений граждан в данное ведомство в минувшем году уменьшилось на 10% по сравнению с 2018 годом. В 2019 году в Российское Министерство ЖКХ Крыма поступило 6470 обращений граждан.
Интересно, с чем это связано и по каким причинам таких обращений стало меньше? Меньше жалоб, потому что меньше проблем, или меньше жалоб, потому что проблемы не решаются? Но ответа на этот вопрос мы, к сожалению, не узнаем. Итак, обращения граждан поступают в министерство как в письменной форме, так и через телефонную линию подконтрольного России главы Крыма, интернет-приемную портала российского правительства Крыма, а также на личном приеме руководства министерства. Вот так.
В 2019 году провели 55 приемов граждан, в ходе которых к руководству Министерства жилищно-коммунального хозяйства обратились 94 заявителя. И для улучшения качества предоставления ответов в министерстве проводится еженедельный мониторинг обращения граждан. Пока что улучшают качество предоставления ответов, но мы хотим узнать от крымчан, пишите нам в комментарии, улучшается ли предоставление качества жилищно-коммунальных услуг.
И к новостям Симферополя. 25 января в этом городе пройдет масштабный субботник. Об этом сообщили в подконтрольной России Симферопольской администрации, передает издание 3652.ru. И планируется, что участие в уборке городских территорий примут порядка 700 человек. Особое внимание будет уделено устранению стихийных навалов мусора в районе Петровских высот. Кроме того, в рамках подготовки к 75-летию Победы во Второй мировой войне на территории городских кладбищ, мемориалов, воинских захоронений будут выполнены работы по наведению санитарного порядка.
А в Севастополе своя интересная история. Севастопольских школьников научили пользоваться алкотестерами и радарами ГИБДД, сообщает сайт телеканала НТС. В среду севастопольские школьники сдавали экзамен на знание правил дорожного движения, учились пользоваться радаром и алкотестером и испытали возможности новых патрульных машин. Акция «Студенческий десант» проводится, чтобы познакомить молодежь с работой сотрудников МВД. Детей знакомят со спецификой работы разных подразделений. 22 января в гостях у сотрудников Севастопольской госавтоинспекции побывали ученики кадетского класса школы номер 6.
На один день представить себя сотрудником ГИБДД. Вот под таким лозунгом проходила эта акция. Такую возможность получили 36 школьников. И акция «Студенческий десант» проходит не только в аннексированном Крыму, но и в других отделениях, управлениях, вернее, она проводится управлениями МВД по соседней России с 20 по 24 января.
Ну и хочется напомнить нашим слушателям, что Россия проводит регулярную милитаризацию школьного образования, в том числе сотрудничество детей с разного рода российскими силовиками. Об этом говорят правозащитники. Это нарушает определенные международные нормы. Если вам интересно, вы всегда можете подробнее ознакомиться с этими материалами на сайте Крым Реалии.
Еще в пресс-релизе этой акции меня заинтересовало такое предложение. Имиджевая акция, как они ее называют, посвящена пропаганде службы в органах внутренних дел, в том числе подразделения российского ГИБДД. Ну, нигде без пропаганды почему-то не обходится. ни в одной из сфер.
Мы поговорим не о пропаганде, а о корейских музыкантах. Mm-hmm. Они выступят в Крыму 25 января 2020 года в 17:00 в Симферополе в переулке Гренажном 11. Состоится празднование национального корейского праздника Саллаль в рамках Дней корейской культуры. Об этом сообщает пресс-служба Дома дружбы народов.
Что же такое Саллаль? Это первый день лунно-солнечного календаря, один из важнейших праздников Кореи. Корейский Новый год – семейный праздник, в который принято навещать родителей, одеваться в национальную одежду, играть в народные игры. Многие корейцы едут на берег моря, чтобы встретить там первые лучи новогоднего солнца. Кроме того, в этот день поминают умерших предков.
Отдать дань уважения обычаям предков соберутся около 300 корейцев со всего Крыма. Почетными гостями праздника станут местные чиновники, а также корейцы, проживающие в разных регионах соседней России. Ну и стоит вообще напомнить о том, что сейчас корейская поп-культура, она в мире, в принципе, достаточно популярна, начиная от корейской поп-музыки, которой увлекается современная, скажем так, юниорская аудитория, 15-18 лет, и смотрят корейские сериалы, кажется, называется дорама, если я правильно запомнил это название. В общем, если вас интересует корейская тематика, и вы живете в Симферополе, вы в теории можете сходить и отметить вместе с корейской диаспорой Крыма корейский Новый год.
А я бы напомнила еще о другом, еще одном важном, как по мне, моменте. Будь то музыканты из Кореи или из какой-либо другой страны, но стоит помнить, что посещать аннексированный Крым можно через официальные пункты пропуска, которые официально утверждены Украиной.
Да, въезд через территорию России, в том числе через новопостроенный Керченский мост или закрытые аэропорты Крыма, потом могут обернуться санкциями на материковой части Украины, и группа, которая приедет, может стать невъездными. К слову, я не до конца понял, группа все-таки местная или приедет?
Не уточняется в пресс-релизе, вот, но я думаю, что мы услышим уже по прошествию этой акции, обязательно о ней расскажем тоже нашим слушателям. Ну, давай еще добавим, что организаторами этого мероприятия выступает регионально-национально-культурная автономия корейцев Крыма, и я думаю, что все-таки это наверняка местные корейцы, и при поддержке подконтрольной России Комитета по делам межнациональных отношений.
Вот такие вот были новости на сегодня. Вот что ждет крымчан в будущем. Для вас в этой студии работали Андрей Кивкоя, Алена Бадюк. Оставайтесь на радио Крым Реалии, вы услышите еще очень много интересного.